достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, голосование. Угадайте, на какую тему будет опрос. Итак, вопрос звучит так. Как вы считаете, нам лучше, чтобы на выборах в США победил Трамп? 8-495-134-27-35. Или лучше, чтобы победил Байден? 8-495-134-27-36. Ну и, как обычно, вариант третий. Да, пускай они все катятся, ну, известно куда. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Лучше для нас Трамп. 134-27-36. Лучше для нас Байден. 134-21-37, какое нам, собственно, до всех до них дело. А, как ни странно, ответ существует, более-менее объективный. Я его расскажу чуть-чуть позже, а пока мы остановимся на событиях, которые представляются мне ничуть не менее важными, чем все остальное, а именно ситуации в Польше. Потому что первый вопрос, который при этом возникает, я даже думал его задать, но все-таки Трамп с Байденом переплюнули. А в Польше-то кто устраивает массовые беспорядки? И вот тут я вспомнил, что в 2014 году, между прочим, 6 лет тому назад, я был на конференции Варшавского университета. Нужно отметить, что Варшава – самый политизированный город Польши, а Варшавский университет, в общем, тоже достаточно политизирован. И там я вот рассказывал все то, что я обычно рассказываю, про то, как будет развиваться экономический кризис. Напомню, что именно в 2014 году, правда, я бы там был весной, в апреле, а эмиссию остановили летом, но уже было понятно, куда дело идет. Я там рассказывал, дело с Троскана уже произошло, и я рассказывал про то, как, соответственно, будут развиваться события, и что для Польши, безусловно, выгоднее быть в Евразийском союзе, чем в ЕС. Это как бы объективные обстоятельства. Ну, я ожидал, что меня побьют, да, польские профессора и аспиранты. Когда мой доклад закончился, реакция профессоров была следующая. Михаил Леонидович, что вы нас агитируете за советскую власть? Мы это все и сами знаем. Мы пока не можем ничего сделать, потому что у нас у власти проамериканская, националистическая, очень специфическая группа. Ну, говорит, подождите. Давайте мы вернемся к этому разговору через 10 лет. Прошло 6. И мы видим, что происходит. Ну, а дальше они говорят, ну, для примера, чтобы вы понимали. В 90-е годы даже говорить о том, что вы знаете русский язык, а в Польше все знали русский язык, кто учился в польской школе до там, 88-го года. Было неприлично. Сегодня студенты экономического факультета Варшавского университета, треть студентов требуют, чтобы часть лекций читалась на русском языке. Просто чтобы вы понимали тенденции. Ну, тенденции я понимаю, поскольку я там ночью оказался, значит, в неком ночном заведении на окраине Варшавы, где тусуются польские гопники, и, значит, разговор на русском языке, поскольку польского я не знаю, с барменами и как бы, ну, завсегдатаями я с ними не разговаривал, но они все слышали. Не привел никаким, не то что там тяжким последствиям, даже какому-то росту напряженности. Все было тихо и мирно. То есть, иными словами, в Польше происходят естественные процессы, прямо противоположные тем, которые происходят в Беларуси. При этом события в Беларуси организовывают те самые люди, то есть вот это вот проамериканская, а точнее сказать, профинансовая группа, которая сегодня руководит Польшей, которую хочет скинуть польский народ. То есть, на самом деле, картина в Польше и Белоруссии совершенно симметричная. Разница только в том, что в Белоруссии это делают кукловоды, а в Польше это делает народ. Вообще, нужно отметить, что, и тут дело даже не в бабушке Едвиге в моей, а дело в том, что нахождение в Польше советскому человеку современной молодежи не знаю. Оно очень, ну, как бы ложится на душу, потому что уровень образования, понимание ситуации в Польше очень высок. То есть, вот поговорить в очень многих странах современных, да хоть на Украине, да даже в Белоруссии с молодежью, человеку, ну, как бы, советское образование очень тяжело, поскольку у них совершенно другие интересы, совершенно другие представления о жизни. Более того, они просто ничего не знают. Географии не знают, истории не знают, несут какую-то пургу, ну, в смысле, мемы какие-то несут. Ты их спрашиваешь, вы откуда это взяли? Это чушь. Они говорят, ну, как чушь, все это говорят. И вообще, а зачем нам в Википедии все написано? Ну, и так далее. Собственно, те, кто смотрит «Аврору» и видел мою беседу прошлогоднюю с тремя представителями молодежи, это все видел. А в Польше, ну, как бы, ну, совсем молодежь не знаю, но общий уровень очень высок. И самое главное, очень высок уровень образования. То есть, с ними можно разговаривать практически на любую тему. То есть, проблем при этом в понимании не возникает. У них могут быть разные взгляды, но я могу сказать одно. С ними можно даже разговаривать, я сейчас не имею в виду пропагандистов, о Катыни. То есть, они, в общем, ну, как бы, это для них... ну, как бы, национальная трагедия, но при этом они совершенно не склонны по этому поводу там экзальтировать, вести себя экзальтированно и вообще как бы действовать резко. И более, и вполне себе готовы выслушивать доводы, да, что это не мы, а немцы. Ну, неважно. Значит, дело в том, что вот как бы я Польшу люблю. Так вот, ну, несмотря на то, что она, конечно, как это... Господь выдумал поляков для того, чтобы они разрушали все международные объединения, в которые входят. Вот. По этой причине я бы вот очень внимательно обратил внимание на события, которые происходят в Варшаве. Народная революция может и не выиграть, но, в общем, уже всем понятно, что вот эта вот группа, давайте назовем ее условно соросовская. Потому что она не проамериканская. Да? Можно было бы сказать, что она пробайденовская, но и Байден там особо ни при чем. Байден такой же наемный менеджер этой группы, как и Сорос и многие другие. Это как бы транснациональные финансисты, как их назвал Трамп, или элита западного глобального проекта. Вот фокус состоит вот в чем. Что... Вот это надо рассказывать в Белоруссии. Что, ребята, отдайте себе отчет, что на самом деле происходит. Что единственная страна Евросоюза, в которой население не, как бы, не превратили в быдло, Польша, сейчас собирается скидывать вот эту вот группу. Отметим, что Великобритания, которая вышла из Евросоюза, там совершенно другая ситуация. Там выход из Евросоюза был организован старыми элитами, не финансовыми, а совсем старыми, которые правят бал в Англии со времен славной революции. Это, напомню, самое начало, по-моему, 18 века, если память не изменяет. Значит, здесь мы на Польше остановимся и, соответственно, вернемся к голосованию. Результат голосования такой. 52% считают, что нам лучше, чтобы выиграл Трамп. 10% считают, что лучше, чтобы выиграл Байден. А 39%, то есть практически 40%, считают, что совершенно все равно. И нам это все должно быть неинтересно. Так вот, как известно, главной моей интеллектуальной структурой является фонд экономических исследований Михаила Хазина. И занимается он разработкой математических моделей экономических, которые можно использовать для крупных корпораций, для отраслей, для регионов и для стран. И мы все эти 5 лет пишем модели, разбираемся, отрабатываем на разных примерах, как оно работает, и т.д., и т.п. И вот мы дошли до состояния, когда мы можем это все публиковать. На самом деле, первую нашу модель, которую мы отработали, это была модель, которая вошла главой в воспоминании о будущем. Там есть глава про математическое моделирование, где мы объясняем, что проблемой современного управления денежно-кредитной политикой является то, что слишком велика доля кредита по отношению к ВВП. И показываем это на моделях. Вот это вот одна из первых наших схем. Так вот, с сегодняшнего дня, и понятно, почему с сегодняшнего, мы начинаем публикацию наших результатов. Публикуем мы их в двух вариантах, коротком, открытом и длинном, платном. Но первый доклад, который мы публикуем, носит такое название. Сравнительные характеристики плана Трампа против плана Байдена. Фактически речь идет вот о чем. Чем они отличаются, я много раз рассказывал. План Трампа – это все деньги, все ресурсы на поддержание реального сектора. План Байдена – это все деньги на поддержание мировой долларовой системы. Ну, Байден – наемный менеджер вот этой самой финансовой группы западного глобального проекта, которая надамериканская, она именно глобальная. Интересы Соединенных Штатов Америки, собственно, вот народа, их вообще не волнуют. Так вот, результаты этого анализа показали следующее. Желающие сегодня, кто зайдет на сайт фонда, это смогут увидеть. Мы пока еще не разместили, я думаю, что это произойдет ближе к вечеру. Собственно, доклады уже написаны, там оргтехнические проблемы. Значит, соответственно, если начать реализовывать план Трампа, то в ближайшие два года американская экономика упадет примерно на 20%. То есть в полном соответствии с той концепцией структурного кризиса, которую мы излагали, темпы спада 10% в год. А вот если и это падение будет управляемое, а вот если реализовать план Байдена, то в этом случае спад за два года составит 50%. И это тотальная катастрофа. То есть, иными словами, попытки Трампа восстановить реальный сектор приведут к тому, что Соединенные Штаты Америки в общем останутся одной из крупнейших экономик мира. Потому что оценивать спад одной страны невозможно без спада мировой экономики. Мировая экономика в целом упадет на 30-35% по итогам кризиса. Если Соединенные Штаты Америки упадут на те же 30-35%, это много, это страшно, но это означает, что их доля где-то 18% от общего уровня мировой экономики останется. Это хороший результат. А вот если, соответственно, будет реализация плана Байдена, то сначала, да, причем спад мировой экономики будет длиться лет 5. То сначала упадут Соединенные Штаты Америки, их доля упадет, ну, грубо говоря, с 18% нынешних до 7-8% от мировой. И за счет какого ресурса они будут вытаскивать обратно себя, это абсолютно непонятно. Потому что без экспортных рынков это будет достаточно сложно. Вот это вещь, которая является на сегодня принципиальной. Я не буду сейчас влезать в более тонкие моменты, потому что в платной части доклада количество картинок, как будет меняться ситуация, чрезвычайно велико. Мы там и такую ситуацию рассматриваем, и такую, еще чего-то. Я, кстати, напоминаю, что теоретически эти модели можно применять для любой страны. Другое дело, что это потребует какое-то время, потому что нужно подогнать результат под страну. Сегодня мы отрабатываем Китай, и это очень интересно. Так вот, соответственно, результаты нашего моделирования показывают, что если кто-то сильно не любит Соединенные Штаты Америки, то, конечно же, им нужен Байден. Потому что в этом случае страна, Соединенные Штаты Америки, обрушивается в неуправляемый хаос. Тут, правда, конечно, опасности, потому что ядерная держава, в хаос, еще чего-то. Тут есть разные тонкости, но вот поэтому я считаю, что все равно лучше Трамп. Но, тем не менее, значит, я в дополнение напоминаю, что у нас 7 ноября большое мероприятие в Санкт-Петербурге. Записываться можно на сайте Хазин Events, но ссылки есть практически всюду. На телеграм-канале Хазин, на, соответственно, Авроре, на сайте Хазин.ру и так далее и тому подобное. Всем как бы рекомендую, кто засиделся на месте, туда съездить. А безопасность будет соблюдена полностью. А с точки зрения ковида. Я, правда, буду выступать на сцене без маски, но я еще пару месяцев никого не могу заразить, и, соответственно, ни от кого не могу заразиться. Может быть, и больше, но через пару месяцев нужно будет все проверить. Вот, ну вот такая вот картина. И, как обычно, напоминаю, что вышел в субботу очередной обзор Фонда экономических исследований, макроэкономический, который постепенно в нем увеличивается аналитическая часть. И по этой причине описание тех тактических процессов, которые происходят, они, соответственно, вот там есть не только с цифрами, но и с объяснениями, что эти цифры показывают. А пока мы возвращаемся обратно, так сказать, в мир. И что я могу сказать еще с учетом Польши, Великобритании и всего остального? Кстати, желающие, опять-таки, на телеграм-канале Хазин могут найти конспирологическую версию азербайджанской войны, которую кратко можно описать словами «англичанка гадит». А вот почему англичанка гадит, я объясню. Это очень интересная тема. Дело в том, что в 1936 году в Великобритании произошел фактически переворот. И вместо той элиты, которая пришла вместе с прискидыванием короля Якова II Стюарта с голландской оккупацией. Последний раз Великобритания была оккупирована Голландией вот в начале 18 века. Так вот, соответственно, в это время туда пришла голландская торговая элита, которая до этого была венецианской торговой элитой. И, соответственно, эта торговая, обращаю внимание, эта элита вела войну с банкирами и финансистами очень давно, причем война эта была именно физическая на территории Италии. Фактически схватка была между финансистами Генуи и торговой республикой Венеции. Тогда Венеция выиграла, но после начала капитализма стала проигрывать. И она попыталась захватить базовую страну, сначала Голландию, а потом Великобританию, что ей удалось. Но в 1936 году в результате смены короля Эдуард VIII ушел в отставку, поскольку ему организовали грандиозный скандал с женитьбой. А к власти пришли финансисты. Западный глобальный проект. Фронтменом этого переворота был Черчилль. Первое, что сделал Черчилль, он сдал Британскую империю. А именно он разрешил Соединенным Штатам Америки торговать с колониями британскими, минуя Лондон. После чего была разрушена и система двухвалютная, фунт стерлингов в Гвинее. Желающие, опять-таки, могут прочитать воспоминания о будущем. И, кстати, многие не знают, в 1944 году, когда завершилась Бреттон-Вудская конференция, она приняла решение о том, что две валюты являются главными в мире и привязаны к золоту. Доллар и фунт стерлингов. Но Великобритания буквально через полгода в связи с разрушением своей валютной системы, которая поддерживала фунт стерлингов золотом, была вынуждена отказаться от этого, и фунт стерлингов стал обычной валютой. То есть Черчилль сработал безупречно. Кстати, я по этой причине не могу понять, почему он считается в рейтингах англичан самым великим англичанином. Ну, впрочем, система образования была выстроена западным глобальным проектом под себя. Ну, то есть, фактически речь идет о том, как если бы у нас самым великим правителем в истории России рейтинговое голосование бы дало показатель там с 80% в пользу Николая II или Горбачева. У нас, как мы знаем, сегодня пока побеждает Сталин. Ну, правда, в целях пропаганды его заменяют там на Петра I или еще на кого-нибудь. Вот, но дело не в этом, а дело в том, что в результате этого переворота к власти опять пришла вот эта вот старая элита, которая примерно соответствует Трампу у нас. И как бы вот той группе, которые политологи называют силовиками, соответственно, у нас. То есть это правые консерваторы. Но проблема состоит в том, что самое главное для этой элиты британской остаться в высшей политической лиге. Значит, в конце 19-го, начале 20 века эта политическая элита называлась «Великие державы». И Россия туда входила. После Второй мировой войны высшая лига стояла из двух стран – США и СССР. После 1991 года высшая политическая лига сократилась до одной страны – США. Сегодня ключевой вопрос – кто будет входить в эту новую высшую лигу? И пока Меркель об этом 2 года тому назад сказала, что ее главная задача за оставшееся ей время – вывести в высшую лигу Германию, то есть поднять ее на уровень политических тяжеловесов США, Россию и Китай. Ну, еще Индия, но Индия как бы сама по себе. Так вот, ключевая задача для Джонсона, которую ему поставили вернувшиеся к власти элитные группы Великобритании, это войти вот в эту высшую лигу. Но проблема состоит в том, что Трампу это не нужно, потому что для Трампа, если три участника основных, то есть Трамп, Путин и Си, то тогда объединение простое. Трамп и Путин против Си. А если, соответственно, будет еще Джонсон, то тогда Трамп с Джонсоном против Путина Си и толкать Путина в объятия Си никто не хочет. По этой причине Трамп, скорее всего, сказал Джонсону: «Да я-то готов, но ты иди с Путиным договорись». А с Путиным Джонсон договориться не может, потому что он организовал омерзительные русофобские постановки с Литвиненко и со Скрипалями. Ну, не он, но Великобритания. И по этой причине все, что устроено между Арменией и Азербайджаном, и там, соответственно, и там английские уши торчат, это попытка заставить Путина пойти на переговоры. Выглядит, конечно, все это немножко конспирологично, но очень соответствует британской политике. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин, начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил, Сергей Алексеевич зовут. Вот в развитии вашего вопроса, поставленного на голосование, как вы оцениваете степень зависимости России от США на сегодняшний день, в том числе в экономике? Вот какое, на ваш взгляд, главное уязвимое место в нашей социально-экономической системе применительно к возможным агрессивным невоенным действиям Америки с целью ослабления нашей страны?
Ну, вы знаете, у нас мы много как мы зависим от Америки. Но, правда, все больше не экономически. Мы от них финансово зависим. Экономически практически нет. Вот. А как бы испортить нам жизнь они могут очень легко, но, собственно, они это и делают. Да? Например, запрещают критически важный для нас экспорт, ну, то есть для России импорт всякого рода технологического оборудования под угрозой того, что они заблокируют те финансовые институты и те компании, которые это делают. Так что у них в этом смысле рычагов много. И, конечно, ситуацию в этом смысле надо менять. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос Михаилу Хазину можно задать?
Я слушаю.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Константин, Белгородская область. Значит, у меня к вам два вопроса. Первый. Полгода назад в эфире радио «Говорит Москва» и на радио «Авроре» один очень хорошо знакомый вам человек утверждал, что COVID-19 не страшная простуда, а лично он ей не заболеет, так как он даже гриппом никогда не болел. Что бы вы сейчас сказали этому человеку? И второй вопрос. Вы неоднократно говорили, что Америка борется с «Северным потоком-2», чтобы продавать более дорогой американский сжиженный газ в Европу, ну, чтобы выровнять баланс. Но это не так. Во-первых, в США нет американского сжиженного газа из-за особенностей ихнего законодательства. И Дональд Фредович никогда не говорит «Америка LNG». Он говорит «LNG made in America». Это частный газ, принадлежащий частным компаниям и продающийся на бирже по хитрым схемам. И Дональд Фредович не может зайти в офис Сабина Пасс и заставить их забыть про Латинскую Америку и прочих потребителей и сжижать газ для Европы. Ну и, во-вторых, там банально мощностей не хватает. Совокупная максимальная производительность там около 30 миллиардов кубометров против 200 миллиардов у «Газпрома». Спасибо.
Ну, как бы я бы сказал, что ирония здесь неуместна. Значит, гриппом я действительно никогда не болел. Ни разу в жизни. Вот, что касается ковида, то в неком смысле, опять-таки, я сам виноват, поскольку не нужно с бронхитом бегать по сомнительным местам с точки зрения появления там у ковида. Так что тут претензии не принимаются. Вообще, когда у человека бронхит, он должен сидеть дома. Бронхит – это не такая безобидная болезнь. Что касается трактовки слова «американский» в американском языке и в русском языке. Я не зря говорю слово «американский язык», потому что трактовка очень многих слов в американском, особенно юридическом, профессиональном языке очень сильно отличается от обычного английского. А, собственно, например, аналогичная ситуация, например, в философии. И по этой причине, в общем, я не очень понимаю претензий. Никому не интересно, откуда этот газ физически. Тот газ, который продается под именем американского сжиженного, это на самом деле российский газ. Но кусок денег идет в Соединенные Штаты Америки, надбавка к цене. Что касается мощностей, Соединенные Штаты Америки их сейчас активно строят. И построят. Могу вас уверить. Если вы как бы будете требовать от меня полного соответствия всех деталей, то это невозможно, потому что специфика выступления по радио, вообще специфика публичного выступления, не позволяет залезать в детали. Это невозможно. Во-первых, это невозможно будет слушать. Я категорически отказываюсь выступать для 2-3 человек во всем мире, которые в этих деталях разбираются. Ну, пускай не 2-3, а нескольких десятков, но слушать будут максимум 2-3 человека. Я рассказываю для людей в целом и рассказываю общую линию, а не конкретные узкие детали. Хотите обсуждать узкие детали? Пишите на как бы фонд или еще куда-нибудь, или на сайт Хазин.ру, но я сразу предупреждаю, что я далеко не на все письма отвечаю. Времени у меня нет. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Леонид. Я по ряду причин хотел бы продолжить тему об электронных деньгах. Вот сейчас электронные деньги, как я уже говорил, позволяют рассматривать их не только как численный номинал, но также и дополнительные параметры можно вводить, например, цели, на которые должны быть использованы эти деньги, или откуда эти деньги взялись. Вот вы когда в прошлый раз сказали, что наши либеральные элиты не допустят того, чтобы такие деньги появились, но меня не это интересует. Меня интересует, что будет более адекватно для вот, организации финансовых транзакций. Вот такие многомерные деньги или одномерные? И вот что касается, значит, одномерных денег, то даже там очень тяжело обеспечить средства безопасности работы с такими деньгами. Вы знаете, да, что есть такое свойство неотслеживаемости, которое предписывает, чтобы электронная банкнота, она, с одной стороны, была неотслеживаема, а с другой стороны, в ней должны быть записаны все транзакции, в которых она принимала участие, чтобы определить, если она была подделана, то кто это сделал. Вот как вы оцениваете целесообразность вот, перехода к таким многомерным деньгам и насколько это сложно математически с вашей точки зрения?
Ну, у нас же уже имеются технологии типа блокчейн, в рамках которых, соответственно, история каждой формальной банкноты есть не только вперед, ну, то есть мы знаем, куда она пойдет, но и назад. То есть откуда она взялась, с того момента, как она появилась на свет в результате некоторых сложных процессов. Но при этом некоторые из этих процессов можно сделать и без электронных денег. Например, в СССР отлично были себе параллельные контуры. Были золотые рубли для международных расчетов. Были фонды развития, из которых можно было тратить деньги только на инвестиции и так далее и тому подобное. По этой причине я считаю, что электронные деньги – это вещь вполне осмысленная, если их правильно использовать. Проблема только в том, что они не имеют никакого отношения к механизму появления добавленной стоимости. Вот надо понимать, что механизм появления добавленной стоимости – это экономика, а обслуживание финансовых потоков – это финансы. Это немножко разные науки. Можно создать совершенно блистательную систему обслуживания финансовых потоков, и экономика при этом будет падать. А можно, соответственно, сделать экономику, которая будет бурно расти, но при этом будут разного рода проблемы, связанные с тем, что люди там налоги платить не будут или еще чего-то. Это, в общем, нужно каждый раз решать в рамках вполне конкретных ситуаций. Так что я думаю, что электронные деньги будут. Выпускаться они будут исключительно государствами. Все остальное не будет считаться деньгами. То есть, обменивать частные электронные, ну, назовем это токены, да, на деньги будет нельзя. Или это можно будет сделать только в рамках очень специфических процедур, которые будут прописаны налоговыми службами государств. Ну, а дальше будем смотреть, как это будет все развиваться. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Подскажите, пожалуйста, Леонид. Несколько дней назад вышел версию, что падение доллара произошло, вернее, падение рубля по отношению к доллару именно сейчас, 60 до 79, произошло из-за того, что на ОПЕКе, ну, жадность и глупость господина Сечина сыграли главную роль вот в этом падении. Вы подтверждаете эту версию?
Я не люблю бред. И провокаторов я не люблю тоже, и глупости я не говорю. Не люблю. Девальвация рубля связана с двумя обстоятельствами. Первое, что падает наша экономика. А второе, соответственно, что у нас дефицит бюджета и денежные власти девальвируют рубль. Они так делают всегда. Посмотрите историю. И не надо нести пургу. Ни один руководитель ни одной компании, включая «Газпром», на то, чтобы так основательно обрушить рубль, не способен. Это просто невозможно физически. Следующий ответ. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да, я слушаю. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Можно, да, вопрос?
Давай. Михаил,
да, вот вы говорите, ну, часто нахваливаете советскую систему, а там, понимаете, вот какая у вас даже, вы вспомните, зарплата была, рублей 100-110, да, как на это жить можно было при тех ценах, которые были в Советском Союзе, там, по 1000 рублей? Вот
как месяц, раз там, в Советском Союзе на те 120 рублей, что я получал сразу после окончания университета, жить можно было. Даже в Москве. Ну, впрочем, цены тогда были везде примерно одинаковые. Кстати, зарплаты в 110 рублей. Я даже не знаю, где в конце 80-х были такие зарплаты. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Михаил, Москва. Тут недавно президент проговорился, что вот на помощь больным детям, там, так сказать, окрашенные деньги изымаются у людей, которых суммарный доход составляет порядка 3 триллионов, что, в общем-то, с не очень хорошей стороны совместимо с бюджетом всей Академии наук. Вот вопрос, может быть, надо что-то в консерватории поменять, а то какие-то вот подобные перекосы, они явно не на пользу экономики.
Да никто не сомневается, что надо что-то менять в консерватории. Вот в этом никто не сомневается. И более того, все это прекрасно понимают. И все понимают, что нынешний кризис – это, соответственно, ситуация, когда нужно менять. Но вы также и посмотрите, что происходит в мире. Ну вот что происходит в мире? Вот, ну вот просто по сторонам оглянитесь. У нас, соответственно, наши проблемы – Белоруссия, Армения, Азербайджан, Киргизия. Теперь прибавилась Молдавия. Кто-то скажет, а, хорошо, значит, Армения, Азербайджан, англичанка гадит. А что она гадит? У нее свои проблемы, потому что ей нужно принудить Путина к сотрудничеству, потому что Путин сказал, что они... Как это? А еще он обзывал тебя желтым, они обзывали тебя желтым земляным червяком. Что там сказал Ка? Ну, сейчас, слышите ли вы меня, бандерлоги? Вот вся проблема состоит в том, что мы сегодня находимся в преддверии очень острого кризиса. Условно говоря, мы влезли по сомнительному броду в речку с очень быстрым течением. Пока с той стороны не вылезем, начинать вот те самые реформы, о которых вы говорите, невозможно. А то, что они нужны, это уже всем очевидно. Следующий вопрос.
Доброе утро, Михаил Леонидович. Скажите, пожалуйста, а почему так происходит? Вот сейчас поступление валюты от продажи сырья за границу падает, а наши банки все, и государственные, и частные, отказываются открывать валютные вклады. А кто принимает, эти вообще почти ничего не дают. Там 0,00%. Спасибо.
Ну, я не знаю по части валютных вкладов. Я не помню. У меня, по-моему, нету сейчас. Но если в случае... Нет, сейчас нету валютных вкладов. И по этой причине это все как бы я просто не знаю, как себя ведут банки. Что касается процентов, то вы меня простите, а в Германии они вообще отрицательны. Другое дело, что наши-то банки прибыль получают, поэтому они ведут себя не совсем хорошо, потому что платят они нашим гражданам по тем расценкам, которые на Западе, а получают они по расценкам внутренним, а у нас-то прибыль получить можно. Ну так, а что вы хотите? А бывают у банки не жулики? По-моему, нет. Следующий вопрос. Алло.
Алло, Михаил Леонидович, доброе утро. Владимир, Москва. Михаил Леонидович, с завтрашнего дня дорожает попкорн. И до января месяца будет очень дорогой. Мы будем наблюдать это шоу. А возможно ли за этот период времени, пока будет легкий бардак, изменить что-нибудь по экономике у нас?
А посмотрим. Понимаете, я там, любой нормальный человек может критиковать Путина. Вот тут стал критиковать Путина Проханов. В стиле, ну доколе можно, батюшка, ну давай же ты наконец. Дальше есть две гипотезы. Первое, Проханов не выдержал. Второе, Проханов получил инсайдерскую информацию, что ровно завтра вечером Путин что-нибудь объявит ровно в свете, ну, послезавтра утром, в свете всех этих предвыборных историй, и решил выступить, ну, как бы, человеком, который, собственно, все это и спрогнозировал. Ничего сказать по этому поводу не могу. Понимаете, Проханов никогда не ругался с властью, ну, то есть он ругался в 90-е годы, но как бы он всегда был такой имперец, и имперская часть власти его всегда поддерживала. Но проблема стоит в том, что ему уже очень много лет, и по этой причине я не могу так вот легко рассчитать его игры. А вот, а что касается меня, то я не могу хвалить или критиковать Путина, потому что я очень хорошо понимаю, насколько я не знаю много чего. И по этой причине бессмысленно разговаривать. Да ну что я буду выглядеть полным идиотом? Вот таких историй, как я рассказал в первой части про Британию, можно еще описать, ну там, два десятка. И с ролью Китая, и с ролью США, и с ролью других стран. И каждая из них, даже если она не совсем правда, теоретически, она играет свою роль. И в этом Путин должен ориентироваться. У него информация есть, у меня нет. По этой причине я не могу его ни ругать, ни хвалить. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, слушаю.
Здравствуйте. У меня вот как раз вот продолжение вашего ответа был вопрос насчет Путина. То, что в основном проблема в стране бывает усугубляется тем, что народ не понимает действий самого Путина и к чему вообще они могут привести в стратегической перспективе. У меня в связи с этим небольшая претензия была к администрации президента, которая, вот, предположим, на Валдайском форуме те основные тезисы, которые он оглашал, они не освещают его деятельность в полном объеме, которая давала бы народу понимание. Что, ну, в отличие от сайта Министерства иностранных дел, они более качественно работают в этом направлении. Как вы считаете, с чем это связано? Почему администрация президента не освещает деятельность Путина именно таким образом, чтобы народ понимал его действия, к чему это может привести?
Вы знаете, я не работаю в администрации президента уже 22 с лишним года. Ощущение у меня, что качество работников с тех пор сильно снизилось. Ну, собственно, в основном это снижение резкое произошло вот как раз с 98 по 2003 год, когда там рулил Волошин. Вот. И в результате, а восстановление не произошло. В экономическом блоке там полная катастрофа. То есть, они ничего сказать не могут. Ничего не понимают, ничего не знают, ничего не контролируют. Для чего они вообще существуют, науки неизвестны. А, соответственно, в других местах я очень не люблю рассуждать на темы, которыми я не владею. Понимаете, вот агитация и пропаганда, я еще могу сказать, когда я вижу глупость, что вот это плохо. Но утверждать, что я знаю, как правильно, это вообще, это не моя тема. И по этой причине я не могу сказать, почему они это делают плохо. Может быть, потому что вот эта вот та часть, которая должна заниматься агитацией и пропагандой, то есть вот тот блок, который под Кириенко, он все-таки очень либеральный. А я совершенно не хочу сказать, что сам Кириенко либерал, он скорее технократ. То есть он всегда за начальство. Но тем не менее, там люди, в общем, которые не понимают, как устроена власть, и что нужно объяснять народу. Если бы они это понимали, они бы ни за что не уговорили Путина подписать в 2018 году пенсионную реформу. По этой причине я не берусь это комментировать. Следующий вопрос. Алло.
Доброе утро. Михаил Леонидович, сейчас огромное число наших так называемых американистов с утра до вечера болтают о том, как как мешают Трампу, как мешают Байдену, но почти никто из них не говорит, а в чем суть, чем отличается Трамп от Байдена. Вот кроме вас, я, например, не слышал никого, грамотный анализ. А болтовня цели, это фильмы снимают, как там мешают, как там демонстрируют. А в чем суть вопроса, повторяю, они не объясняют. А надо было бы это делать.
Ну, надо. А вопрос-то в чем?
А вопрос в том, почему они это не делают. Это было бы полезно понимать, в чем отличие.
Я делаю, как могу. Вот. А уж почему не слушают? Еще раз повторяю. Вот есть, соответственно, по экономике, есть еженедельные обзоры макроэкономические на сайте фонда Хазина. Заходите, подписывайтесь. Есть большие доклады. Сегодня появятся на том же сайте фонда Хазина. Мои регулярные, все мои выступления и все мои тексты появляются на сайте Хазин.ру. Это единственный сайт, на котором я отвечаю. Все остальное – это либо жулики, либо те, кто, пускай легально, но с этого сайта берут материал. Ну и, разумеется, Аврора с ее YouTube-каналом и, соответственно, всем остальным. То есть, если я выступаю на Авроре, то прежде всего это появляется на YouTube-канале Авроры. Там а на следующий день это, или там через несколько часов это появляется на сайте Хазин.ру. Туда и смотрите. Все остальное – это либо копии, взятые оттуда, либо жулики. А если жулики, то мы не можем контролировать, что они туда включили, или что вырезали, и так далее. Поэтому я за это даже отвечать не хочу. Следующий вопрос. Алло.
Алло. Здравствуйте, Василий Воронеж. Такой вот вопрос. Существует ли математическая модель формирования коллективного иммунитета к COVID-19 вследствие естественного формирования после болезни? И как может повлиять на заболевание массовая вакцинация населения в будущем? Спасибо.
Ну, я могу ответить только абстрактно. Вне всякого сомнения эти модели сейчас сочиняют. Вне всякого сомнения они не могут быть сейчас надежными, потому что никто не знает, сколько времени в среднем иммунитет держится. Но прошло всего полгода с начала пандемии. Да, есть люди, у которых иммунитет не образуется. А вот сколько людей, у которых иммунитет не на полгода, а на год? Это надо проверять. Раньше, чем через полгода, вы это не узнаете. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, это вопрос сложный. Да, экономические модели существуют, в них пишут. Более того, в рекламе, которая была между двумя частями моего выступления, про это было сказано. Другое дело, что я не верю специалистам РЭШа, но это уже мои личные проблемы. Значит, в заключение я могу сказать, что я отвечаю только за то, что я отвечаю, то есть за экономику. В рамках экономики я подробно объясняю, чем занимается, чем отличается Трамп от Байдена. Заходите на сайт фонд Хазина, все наши результаты и большие доклады там будут опубликованы. А все остальное, тут уж извините, да, вот это уже начинается спекуляции. Я стараюсь этим не заниматься по мере возможности. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.